Мировая история в лицах. Художники. Алексей Саврасов. Составитель Ирина Паскеева. Читает Евгения Тимерман. Алексей Кондратьевич Саврасов, годы жизни 1830-1897, царь воздуха и певец весны, знаменитый художник и реформатор отечественной живописи XIX века, создатель русского лирического пейзажа, нового жанра в России. Академик, выдающийся студент и впоследствии преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Алексей Кондратьевич говорил: «Без воздуха пейзаж не пейзаж, сколько в пейзаж березок или елей не сажай, что не придумывай, если воздух не напишешь, значит пейзаж дрянь». Константин Коровин, живописец, педагог, писатель, театральный художник и главный декоратор московских театров, академик Императорской академии художеств, вспоминал: «Алексей Кондратьевич был огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости, никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь». Ранние годы. Алексей Саврасов родился 12 мая 1830 года близ Таганки в Москве. Его отец, Кондратий Артемьевич, был выходцем из мещан. Торговал шнурками, кистями и разновидностью парчи, глазетом. Мать, Прасковья Никифоровна, занималась домом, прила, заботилась о детях. Считается, что Саврасовы не были коренными москвичами, родственников в большом городе у них не имелось, а приехала семья, скорее всего, из северных губерний на Волге. Москва была не только домом для Алёши, но и бесконечным источником веселья, а после и вдохновения. Он бегал с соседскими ребятами, зимой катался на санках, смотрел с холмов на Москву-реку, монастыри и церкви. Известно, что Алексей Кондратьевич был Саврасовым, через «о». Сохранились некоторые документы с таким написанием, да и отец его носил эту фамилию. Сам художник подписывался как Саврасов. Саврасами называли развязных молодых людей, кутил и хулиганов. Отец был небогат, и маленький Алёша зарабатывал с 12 лет, продавал свои рисунки гуашью на Ильинской или Никольской улицах. Рисовать учился сам, без наставника, разве что бесконечный просмотр лубочных картинок у соседских продавцов на рынках стал ему первой школой. Все в округе знали о талантливом самоучке. Лубок — народная картинка, простое, яркое, иногда шутливое изображение, которое можно было легко дублировать с помощью техники ксилографии, переноса с луба, доски, на бумагу краской. В бесконечных путешествиях по городу Алексей познакомился с юношей Александром Воробьевым, воспитанником недавно открывшегося в 1843 году Московского училища живописи и ваяния. Они подружились, Саврасов показал свои рисунки, а Воробьев то критиковал, то хвалил их. Он рассказывал о своем обучении, зачитывал из газет заметки об училище, чем распалил фантазию Алёши. В дальнейшем Александр Воробьев, талантливый акварелист, стал близким другом Саврасова. В 1844 году Алексей поступил в училище. Московское училище живописи и ваяния с 1844 года располагалось в доме Юшкова по адресу Мясницкая улица, дом 21. В 1865 году было объединено с Московским дворцовым архитектурным училищем, поэтому до 1918 года имело название Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Здание сохранилось до наших дней. Теперь там располагается Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Оно сильно отличалось от Академии художеств в Санкт-Петербурге своим демократическим духом. Подтверждение можно найти в уставе. В школу сию принимаются без различия ученики всякого состояния, свободного и крепостного, и дается им одинаковое образование. В учебном заведении все отметили талант юноши. Однако Саврасов был вынужден взять перерыв. Мать заболела чахоткой, и мальчику приходилось работать вместо отца в лавке или ухаживать за Прасковьей Никифоровной. Но Алексей не перестал писать этюды. Вернуться к учебе удалось лишь в 1848 году. Судьба так крепко связала Саврасова с училищем, что он не разлучался с ним еще 35 лет. В училище живописи и ваяния была строгая программа – рисование гипсовых голов, фигур, копий с оригиналов известных художников, изображение архитектуры и орнаментов, создание собственных эскизов и этюдов. Изначально она была рассчитана на 4 года обучения. Особенные успехи у Алёши наблюдались на уроках видописания. Тогда не было дисциплины пейзажа как таковой. Преподавал предмет талантливый и высокообразованный педагог Карл Иванович Рабус. Ему нравились работы Саврасова. Есть версия, что Рабус видел работы Алёши еще до его поступления, настолько тот был популярен. В те годы учились по европейским картинам, вырабатывая стиль, подобный западным классикам или новым модным художникам. Рабус любил выходить за рамки академической программы, поэтому частенько давал студентам не только собственные знания из курса рисунка и живописи, но также читал лекции на основе трактатов Леонардо да Винчи и Иоганна Гёте, в том числе об эстетике и теории красок. Рабус обратил внимание одного мецената и коллекционера на одаренного молодого человека. Тот дал денег на путешествие по Малороссии Саврасову и нескольким другим художникам. Поездка состоялась в 1849 году. Сохранилось одно полотно из этой поездки – «Украинский пейзаж». Картина скорее итальянских видов, которые копировались в училище, но уже видны детали родной природы, привычные цвета. Также прослеживается влияние стиля Ивана Константиновича Айвазовского, работы которого он неоднократно копировал. В последний, очень плодотворный год обучения, к экзаменационной выставке Алексей Саврасов представил 3 работы – «Вид московского Кремля при лунном освещении» и 2 этюда. Пасторальный этюд «Камень в лесу у разлива» хранится в Государственной Третьяковской галерее и считается единственным сохранившимся из этих 3 изображений. Аттестат об окончании училища доставили из Петербурга в Москву 17 ноября 1850 года. Спустя несколько недель его вручил сам Карл Рабус. Путешествие в Санкт-Петербург и Ораниенбаум. После выпуска Саврасов продолжал посещать курсы Рабуса на правах свободного художника. Начиная с 1851 года, каждая работа художника получала признание, положительную критику в журнале «Москвитянин» или похвалу педагогов. Нельзя не отметить значимую картину 1851 года – вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду. Выразительный живой мотив отражает всю элегию романтизма и свежие веяния реалистического изображения. Контрасты, живые подвижные облака, спутанные травы, спешащая девушка – безусловно, Алексей Кондратьевич был одним из самых талантливых живописцев своего выпуска. Картины с названием «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» сейчас не существует. В Третьяковской галерее она хранится под названием «Вид на Кремль в ненастную погоду». Переименовали картину, когда ученый совет музея справедливо посчитал, что Крымского моста в те годы не существовало, а мостом в простонародье называли местечко Крымский брод. Однако вершиной успеха для недавнего студента стала высокая оценка дочери Николая I, великой княгини Марии. В мае 1854 года Мария Николаевна посетила Москву. Она купила 7 работ на выставке в училище живописи и ваяния, 2 из которых принадлежали кисти молодого Саврасова. Там была и «Степь с чумаками вечером». Чумаки – это выходцы из мещан, казаков и зажиточных свободных крестьян, которые перевозили через степи хлеб и другие товары. На картине зритель видит достоверные детали степной жизни, мягкое закатное небо, все написано живо и искусно. Конечно, есть и прямое сходство с картиной Айвазовского «Овцы на пастбище», разве что у Саврасова больше реалистичных деталей. Впечатляющая яркая работа, которая не могла остаться незамеченной княгиней, известной любительницей изобразительного искусства. Очень скоро случилось и вовсе замечательное событие. Алексея Кондратьевича пригласили в Сергиевку, на дачу княгини под Санкт-Петербургом, близ Ораниенбаума. Тут даже отец Саврасова признал талант сына и перестал сомневаться в его пути художника. Всего за несколько месяцев Саврасов представил два своих ранних шедевра – «Вид в окрестностях Ораньенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораньенбаума». На первой из них – прекрасная финская природа, загадочная, сказочная и сдержанная. Старые дубы и валуны с мхом заставляют размышлять вместе с героиней на заднем плане. Художнику на тот момент было 24 года, но эти полотна заявляют о нем как о зрелом мастере. Благодаря полотну «Вид в окрестностях Ораньенбаума» Саврасов познакомился с 26-летним, пока еще почти неизвестным Павлом Михайловичем Третьяковым. Молодой коллекционер купил эту картину в 1858 году, что стало началом крепкой и долгой дружбы. Разговор между княгиней и художником состоялся только один раз. Рассматривая эскизы, Мария Николаевна предложила Саврасову остаться при дворе, жить и писать в Ораньенбауме и дальше. Мастер проявил почтение, но отказался, ведь ничто не радовало его больше, чем родная яркая Москва. Осенью 1854 года молодой художник отправился домой. Саврасову было всего 24 года, но за картины этого периода его удостоили звания академика. Академик и сподвижник искусств. В 1857 году умер Карл Рабус. Спустя некоторое время Алексей Саврасов занял место бывшего любимого учителя и возглавил пейзажный класс в Московском училище живописи и ваяния. Натурный класс вел не менее известный художник Василий Григорьевич Перов, некогда учитель Саврасова, а теперь друг и покровитель. Алексей Кондратьевич недолго привыкал к собственной мастерской и первым ученикам. Волнение сменилось самозабвенной работой. Ему было легче освоиться, чем многим преподавателям, ведь он сам лишь недавно сидел за ученическими этюдами в этих классах. Найти общий язык с юными художниками не составляло труда, хоть Саврасов держался серьезно и иногда строго. Он писал вместе с учениками, часто правил их работы. Алексей Кондратьевич начинал собственные картины с белого холста в классах при учениках, что позволяло постоянно следить за их работами, одновременно давая им возможность видеть ход собственных работ. Его занимали и сами методики обучения, о которых размышляли многие художники-преподаватели как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Алексея Кондратьевича интересовал баланс между индивидуальностью и ученическим копированием стилей великих художников. Молодой преподаватель основывался на девизе собственного учителя – Рабуса. «Природа – лучший учитель». Саврасов отошел от романтизма, став одним из первых русских реалистов в пейзаже. Поэтому в его мастерской чаще были пленэры – этюдная работа вне стен училища, в живописных московских двориках или в Подмосковье. Саврасов настаивал на том, чтобы в курс ввели общеобразовательные предметы. Будущее преподавание необходимых для художников наук даст им возможность приобретать посредством развития умственных способностей и, конечно, уже образованного вкуса, личное убеждение, разовьет в них способность понимать общие идеи красоты и, знакомя молодых людей с теорией и историей изящных искусств, научит прилагать эти познания практически в живописи. Год в училище прошел быстро, у Алексея Кондратьевича сначала оставалось слишком мало времени для творчества. В личной жизни все существенно изменилось. К концу 1857 года он в церкви Трех Святителей у Красных Ворот обвенчался с Софьей Карловной Герц. Софья была сестрой лучшего друга Алексея, Константина Герца, одаренного художника, и Карла Герца, первого преподавателя истории искусств в Московском университете, с которым Саврасов также вскоре подружился. На венчание пришел и отец с мачехой Татьяной Ивановной. Оба очень гордились сыном. Мастерская Саврасова резко отличалась от других. В тех работали по необходимости и по обязанности, иногда зевали и скучали. Здесь не думали о школьных наградах и отличиях, здесь горячо любили искусство, работу, увлекались до самозабвения. Опоздать в мастерскую Саврасова было, однако, нетрудно. С наступлением весны работа там начиналась с петухами, как в деревне. Саврасов каждый день приходил по-разному, смотря по погоде. В туман и дождь позже, в солнце раньше. И все-таки успевали. Он умел вызывать в учениках такое же беспокойство и нетерпение, каким был охвачен сам, из книги Ивана Евдокимова «Левитан».